Ничего не ответив Байроту, Карса повернулся. Как раз справа от него начиналась извилистая каменистая тропа, на которой влажно поблескивали голыши и сланец. «Спускаться здесь?» Байрот обошел Карсу, а затем бросил на предводителя недоверчивый взгляд. «Не выйдет! Тропа у нас под ногами рассыплется, под копытами коней. Покатимся вниз, точно камни по склону». Карса присел и выковырил из земли булыжник, швырнул его на тропу. Там, где камень коснулся голышей, они дрогнули, двинулись, сошли осыпью следом за булыжником, который уже скрылся во мгле. А под ними открылись грубые широкие ступени, целиком сложенные из костей.
«Все точно так, как рассказывал Пальк», — пробормотал Карса, прежде чем обернуться к Байроту.
«Идем, нас ждет спуск». Байрот прикрыл глаза. «Верно, Карса Орлунг, и под ногами у нас будет лежать некая истина». Карса нахмурился.
«Это лишь дорога для нас вниз с гор. Ничего больше, Байрот Гилд».
Воин пожал плечами.
«Как скажешь, предводитель».
Во главе с Карсой они начали спуск. Судя по размерам, кости могли бы принадлежать нижеземцам, однако казались более тяжелыми и толстыми, к тому же окаменевшими. Тут и там виднелись оленьи рога, кабаньи клыки, покрытые искусной резьбой костяные шлемы из черепов огромных зверей. Здесь погибла целая армия, и костями павших выложили эти мрачные ступени. Туман от водопада мгновенно покрыл их тонкой пленкой воды, но сама лестница была крепкой, широкой, с небольшим обратным уклоном, который помогал не поскользнуться. Тиблорам приходилось замедлять шаг только из-за осторожности боевых коней. Осыпь, устроенная Карсой, похоже, очистила дорогу до самого уступа, с которого река обрушивалась в долину внизу. Двигаясь вдоль неровной скальной стены, возвышавшейся справа, под нарастающий грохот водопада слева, воины спустились на 1000 шагов вниз, и с каждым Тиблоров окутывал все более густой сумрак. Уступ по эту сторону водопада окутывал бледный призрачный свет, рассеченный полосами более темного тумана. Здесь из костей сложили довольно ровный пол, ограниченный справа скальной стеной. Уступ, похоже, тянулся дальше по ту сторону ревущей реки, могучий, страшный, всего в 20 шагах слева. Коням нужен был роздых. Карса проследил, как Байрот подошел к реке, затем оглянулся назад, на Делума, который прижался к псам из стаи клыка, мокрый, дрожащий. Слабое свечение, исходившее от костей, несло в себе дыхание неестественного холода. Вид со всех сторон казался бесцветным, до странности мертвенным. Даже безмерная сила реки казалась безжизненной. Подошел Байрот.
«Предводитель, кости лежат и дальше, на дне реки и по ту сторону, глубоко, почти на мой рост, насколько можно разглядеть. Десятки тысяч умерли, чтобы сотворить этот... весь этот уступ».
«Байрот Гилд, мы уже довольно отдохнули. Сверху сыплются камни. Либо охранник спускается, либо скоро случится новая осыпь, которая укроет открытый нами путь. Обвалы здесь, видно, происходят часто, ибо нижеземцы поднялись по этой тропе наверх не более чем несколько дней тому. Однако к нашему приходу ступени были уже скрыты». По лицу Байрота пробежало тревожное выражение. Он опасливо покосился на мелкие камешки, которые катились по ступеням сверху. Их было уже заметно больше, чем всего миг тому. Воины вновь взяли коней под уздцы и приблизились к краю уступа. Тропа была слишком крутой, чтобы удержать осыпь. Лестница велась, уходила вниз так далеко, как только видел глаз. Кони попятились.
«Карса Орлунг, на этой тропе мы будем очень уязвимы».
«Так же, как и на протяжении всего спуска, Байрот Гилд. Нижеземец уже упустил свою лучшую возможность. Поэтому, я думаю, мы его изрядно обогнали, а камни предвещают новую осыпь и ничего больше». Карса потянул погрома к первой ступени. Спустившись еще на 30 шагов, они услышали далекий рокот сверху. Звук был ниже, глубже, чем рев реки. Над головами тиблоров просвистел град мелких камешков, свалившихся с уступа. Вскоре за ними последовал мутноватый дождь. Воины продолжали спуск, пока тяжелая усталость не разлилась по рукам и ногам.
Туман, казалось, немного рассеялся, но, может, это просто глаза привыкли к сумраку. Колеса, солнечные и звездные, вращались над ними невидимые и невидящие. О течении времени говорили лишь усталость и голод, но тиблоры не собирались останавливаться до самого конца. Карса сбился, считая повороты тропы. Ему казалось, до дна лишь 1000 шагов, на деле выходило куда больше. Рядом шипел водопад, превратившийся уже в один лишь туман. Холодный, пробиравший до костей, скрывавший от глаз небо над головами и долину внизу. Весь мир будто сжался до рядов костей под мокасинами и грубой скальной стены. Воины выбрались на ровное пространство, и кости вдруг пропали, скрылись под липкой мокрой грязью и спутанными копнами ярко-зеленой травы. Повсюду виднелся поросший мхами бурелом. Все остальное скрывал туман. Кони тряхнули головами, когда их вывели, наконец, на ровную землю. Делум и собаки сбились в одну живую кучу мокрой шерсти и кожи. Байрот подошел ближе к Карсе.
«Предводитель, я в смятении!»
Карса нахмурился. Ноги его дрожали от усталости, и Тиблор никак не мог совладать с собственными мышцами.
«Отчего, Байротгилд? Мы пришли! Мы преодолели костяной перевал!»
«Верно!» Байрот кашлянул, затем добавил. «И вскоре нам предстоит вернуться сюда, для подъема».
Карса медленно кивнул.
«Я подумал об этом, Байротгилд. Нижеземья окружает это плато. Есть и другие перевалы. К югу от земель уридов должны быть, иначе нижеземцы никогда бы не появились среди нас. На обратном пути мы поедем по краю Нагорья на запад и отыщем эти скрытые перевалы».
«По территории нижеземцев? Но нас лишь двое, Карса Орланг. Набег на ферму у Серебряного озера – одно дело, но идти войной против целого племени – безумие. Всю дорогу нас будут преследовать, гнать как дичь. Это невозможно».
«Преследовать и гнать?» – Карса расхохотался. «Что в том нового?» «Идем, Байротгилд, нужно найти место по суше, вдалеке от реки. Вон там, слева, я вижу верхушки деревьев. Разведем костер, вспомним, что такое тепло и сытость».
Склон, пологий, укрытый камнями, практически скрытыми под мхами, лишайником и жирной темной землей, привел их к древним секвойям и кедрам. В небе над головой прорезалось голубое окно. Тут и там золотились столпы солнечного света. В лесу туман развеялся, осталась лишь глухая влажность да запах гниющей древесины. Воины отошли еще на 50 шагов, пока не отыскали освещенный солнцем участок, где когда-то упал старый кедр. В сверкающем воздухе порхали бабочки, и со всех сторон доносилось легкое потрескивание сосновых точильщиков. Могучие корни кедра вырвали за собой землю, так что открылась скальная порода. Камень уже нагрелся на солнце. Карса начал отвязывать припасы, а Байрот принялся ломать на дрова ветви мертвого кедра. Делум отыскал освещенную солнцем мшистую площадку, свернулся и уснул. Карса подумал, что неплохо бы снять с него мокрую одежду, но увидев, как вокруг Делума укладывается остальная свора, просто пожал плечами и продолжил разгружать коней. Вскоре, развесив одежду на ветках рядом с костром, два голых воина уселись на теплый камень и почувствовали, как застарелый холод уходит, наконец, из костей и мускулов.
«На дальнем конце этой долины, — проговорил Карса, — река расширяется и образует лиман перед самым озером. Эта сторона становится южным берегом реки. У самого устья будет скала, которая закроет нам обзор справа. Сразу за ней, на юго-западном берегу озера, стоит нижеземная ферма. Мы уже почти на месте, Байротгилд».
По другую сторону очага могучий воин повел плечами.
«Скажи, что мы нападем при свете дня, предводитель. Я обрел глубокую ненависть к темноте. Костяной перевал ранил мне сердце».
«Нападем днем, Байротгилд», — ответил Карса, решив сделать вид, будто не услышал последнего признания Байрота, ибо слова спутника отозвались в его собственной душе так, что во рту появился кислый привкус.